Харе Кришна. Мы продолжаем наш рассказ о Бхагавад-гите, обсуждение этой темы. Почему это так важно? Собственно, Шрила Прабхупада сказал, что все наше движение основано на этой книге Бхагавад-гита. И особенность заключается в том, что это знание должно быть получено по цепи ученической преемственности. Вам парампара праптам имам раджарши виду. То есть существует преемственность. Необходимо получить трансцендентное знание, божественное знание от представителя Бога, от тот, кто имеет связь с Богом, или говоря более конкретным образным языком, кто привязан к Богу. Привязанность определяется так: ум, чувства, речь, поступки, все связано с Богом. Значит, человек привязан к Богу. Думает о Боге, говорит о Боге, и он что-то постоянно делает для него. Это симптомы, симптомы того, что есть связь. И смысл Бхагавад-гиты в том, чтобы каждый из нас и те, кто придет после нас, установил эту связь с Богом. То есть наша роль — указать на Бхагавад-гиту, на верховную личность Бога, и другого источника нет. Пропасло, что Кришна — это Бог, а Бог — это Кришна. Но не только так. Мы видим, что на самом деле есть так много разнообразных проявлений Бога. В этом может возникнуть некоторая путаница. И решение этого вопроса, каково же имя изначально, какова же форма Бога изначально, обсуждается в Бхагавад-гите. Ахам сарвасья прабаво. И в Шримад-Бхагаватам также говорится об этом. Эти чамшакалах пумсам Кришна отсту Бхагаван своем. Написываются всевозможные его проявления, аватары в этом мире. Их цель, их формы, их деяния. И в конечном итоге говорится, это лишь части частей. Несмотря на то, что они совершали вселенскую деятельность вселенского масштаба, это лишь частичное проявление Кришны, Кришна отсту Бхагаван своем, сам он, Кришна, не занимается ничем. Не имеет никаких обязанностей. Единственная его природа – развлечение, игра, лила, наслаждение. Все. Это не одно и то же, что обязанности. Обязанности мы должны выполнять, хотим или не хотим, нравится или не нравится, счастлив или не очень счастлив от этого. Это обязанность, долг, дхарма, путь. Вот такой суровый путь определяется человеку. И даже более высоким существам, чем человеческие, у всех есть какие-то обязанности. Даже у Вишну, Господа Вишну, есть свои обязанности в поддержании этого мира. Но у Кришны нет никаких обязанностей. Это другая точка зрения на Бога. Не обязан ничего делать. Все делает его энергией. Он лишь желает, повелевает, дозволяет, санкционирует. Он всегда милостивый, всегда добрый. Сам он ничего не творит материального. Подобно солнцу, Прабхупада сказал, мы хотим понять Кришну, подобно солнцу. Необходимые энергии есть здесь, чтобы жить. От солнца мы получаем все. Но само солнце никак не связано с тем, что здесь происходит. Поэтому есть очень много проявленных великих личностей в этом мире, но Кришна, сту, Бхагаван, своям, источник всех этих форм, энергий, повелитель, обладатель, Бхагаван, он один. Эти чамшакала пумсам, Кришна сту Бхагаван. Ишварах парамах Кришна сачитананда виграха. То есть, выше всех управляющих есть один. Его зовут Кришна. Сарва карана каранам. Брахма самхита утверждает с самого начала. То есть, Кришна означает все привлекающие, все прекрасные, играющий Бог любви, трансцендентной любви, трансцендентный Купидон. Такой образ Бога. Это же образ, наполненный вкусом, смыслом, почему к нему так можно привязаться умом, речью и поступками. Причина этому бхакти. Очень глубокая внутренняя духовная привязанность. И веды говорят, необходимо получить знание о Кришне именно от такого человека. То есть Бхагавад-гита, если она получена из неверного источника, не дает никакого понимания Кришне, рассказчика. На ней лишь описывают, что он говорил. Но кто он? Кто же он? может объяснить только преданный Кришне. Только в любви раскрывается природа Бога. И в других условиях не раскрывается. В материальном мире нет таких условий, что Бог раскрыл себя. Есть утверждение Нараяна, Всевышний Господь, не разговаривает с человеком. Никогда. Нет причин. Он не ест и не пьет. Нет причин. Он никуда не ходит. Нет причин. Он везде, вездесущий. В этом смысле, если нет любви, он становится имперсональным. Зачем Богу ходить куда-то, если он везде присутствует? Зачем ему есть какую-то пищу? Он разве голодный? Его не должна мучить жажда. Он должен быть зависим от пищи, от еды, от сна, как мы, от обороны, от страха всевозможных. Верно. Но это противоречие объясняется так. У Бога нет ног, говорится в Упанишадах, но у него прекрасная походка. То есть для кого-то он ходит, а для кого-то нет ног. Для кого-то он говорит, а для кого-то он бессловесный. Безмолвие называется, тайна какая-то есть, безмолвная. Обращаешься, но ответа явно не получаешь. Должен думать, медитировать, искать сам ответы на свой вопрос. И почему так устроено, что когда мы обращаемся к Богу, мы что-то можем получить? Если мы сильно молимся Богу, все же можем что-то получить. А если не обращаемся, не получаем. Что, таково условие? Видимо, он настолько жаден, что не выпросишь так просто ничего. Нужно всегда просить и просить, настаивать, молиться каждый день, днем и ночью, каяться в своей греховности. Может быть, тогда что-то перепадет. Кришна объясняет это в Бхагавадгите, что есть абсолютно разные понимания отношения с Богом. Все, что мы в этом мире имеем с вами, это тоже отношение с Богом, но уже не непосредственно с Кришной, а с Его энергиями. Шастра утверждает, что для каждого из нас есть много представителей Бога в этом мире. Любой старший по возрасту человек – представитель Бога. Если я молодой, я встречаю пожилого, представитель Бога для меня это. Если представитель власти предстает передо мной и предъявляет какой-то закон, основание, я должен принять это, потому что представитель Бога, власть. Богатый человек приходит, начинает управлять, я принимаю это, представитель Бога. Человек, обладающий большими знаниями, представитель Бога. Муж для жены, представитель Бога. Отец и мать, представитель Бога для детей. Весь мир создан по этому принципу. Каждый для кого-то является представителем Бога, и каждый зависит от другого представителя Бога. Все связано. Но где же сам Кришна? Вот в чем вопрос. Где же сам Бог? Так много представителей Бога. Так много людей, обладающих разумом, могуществом, деньгами или красотой, какими-то атрибутами, из-за которых уважают и слушают, как представители Бога, талантливые люди, например, тоже. Собирают много-много людей, тысячи, миллионы их слушают, идут за ними, повторяют их шутки. Кришна говорит, я талант человек, и так много энергии, которым человек подчиняется с удовольствием в этом мире. Но какой же сам Кришна? Источник этих энергий. Вот в чем вопрос. И Кришна это объясняет, что в зависимости от того, от положения человека в этом мире, его обусловленности, каждый будет иметь разные отношения с ним. Он один, но отношения разные. Ну, так же, как у нас с вами есть много людей, знакомых, близких, очень близких, родственников, а есть дальние знакомые, а есть люди, которых мы не знаем, а есть люди, которых мы не знаем и знать не хотим вообще. Есть разные отношения с каждого из нас. Бог также личность, и отношения его с каждым живым существом отличие от нас, но разные. В целом, в Бхагавадгите он перечисляет четыре категории людей, которые могут к нему обратиться, а могут и не обратиться, другие четыре категории. Четыре таких и четверо таких людей. И у них представление о нем будет несколько отличаться. Хорошо. Пройдем аналогию. Аналогия простая и понятная. У нас есть семья, есть близкие люди. Представьте, что у нас идеальная семья. Мать, отец, братья, сестры. У нас все очень хорошо. У нас богатый, красивый отец. Ну, по образу Кришны создадим этот образ в этом мире. Хорошая семья. Но есть и другие родственники. В семье не без урода, верно? Но они не такие уж хорошие, не так уж не любят своих родственников. Они любят вести распутную жизнь, не чтят традиции. Есть всегда. В каждой семье что-то подобное встречается, как правило. Так говорит пословица. Ну, в нашей семье, большой моей, тоже есть такие люди. Подробно не буду говорить, кто такие. Но ведут очень плохой образ жизни. И когда они уходят в свое распутство, в это время они обычно не приходят домой. Избегают встреч. Они придут какие-то причины, там, или то, или другое, или третье, но на самом деле там какая-то другая жизнь, другие традиции, какие-то низкие стандарты, отличающиеся от тех, что установлены здесь, в чистом месте. Есть любовь, понимание, сотрудничество, согласие. Общее богатство, никто ничего не делит, все любят друг друга. И как только кто-то увлекается вот такой распутной жизнью, думая только о своем чувственном наслаждении, он теряет репутацию в своем же собственном окружении. И вынужден отойти куда-то дальше, в сторону. И издалека иногда говорить: здравствуйте, очень приятно, я скоро приду, да, я навещу обязательно. Но обычно они приходят только тогда, когда им очень-очень плохо, нужна помощь. Как одна моя родственница, она приходит регулярно к моим родителям, приходила регулярно к моим родителям за деньгами. Когда деньги кончались, она не могла стабильно работать, знаете, очень опущенная женщина была уже, очень опущенная, никто не мог ей помочь. Она пропадала на много дней, но когда у нее кончались деньги, она снова приходила, она плакала, говорила: я очень страдаю, помогите мне, вы же мои родственники, вы же мои тети, дяди, я же ваша племянница, у меня нет мамы, и не было давно уже, и у меня есть дочь еще к тому же, помогите, я так страдаю, у меня сейчас ни копейки денег нет, а ребенок хочет есть. И что бы ни говорили, факт с фактом, ну, денег-то нет, я сама виновата, но денег-то нет, помогите мне. Но все-таки сердце родственника можно задеть ее. Ну вот тебе деньги, но только смотри, если ты еще раз так же. Да-да-да, я поняла, я все поняла, и оно уходит, и все повторяется, то же самое, то же самое. Это одни отношения с Богом. Но куда он? Не идет воровать. Нет, воровать не пойдет. Есть благочестие. Он и падший, но он имеет благочестие, он сукритина, он дурных вещей делать не хочет. Поэтому он идет, все-таки обращается к Богу: Боже, я так страдаю в этом мире, ну помоги, нужна помощь мне. Очень трудно жить в этом мире, столько страданий. Он говорит: ну ты сам виноват, ты то делаешь не так, да, да, я каюсь, я виноват, но помощь нужна сейчас. Ну простите меня, ну хорошо, прощаем, вот тебе деньги, иди наслаждайся, иди живи нормальной жизнью, иди работай, делай все как положено. Он идет и снова увлекает чувство наслаждения, и снова та же самая ситуация, и снова идет к Богу, и снова просит прощения: прости меня в очередной раз. Прости меня уже 2012 раз. А может, 2012 раз Бог не простит, мы не знаем. Мы не знаем, кого простит, кого не простит. Такое тоже случается. Итак, это одна из категорий людей, которых страдания гонят к Богу, но их огромное преимущество в том, что люди-то эти благочестивы на самом деле. Как мы сказали, они не опускаются до совершения преступлений. Другая категория людей, они не так страдают, не пускаются на дно жизни, нет. Так, первые. Но терпят иногда какие-то неудачи серьезные. Занимался бизнесом человек, сколотил какой-то капитал и все потерял. Ой-ой-ой-ой-ой. Застрелиться, что ли? Один вариант застрелиться, другой попросить пойти к богатым родственникам поддержки, помощи, чтобы начать новый бизнес. Видите, какой результат? Нужна помощь, иначе я в тюрьму пойду вообще. Меня посадят. Я не выплачу долги, у меня конец. Я нуждаюсь сейчас в помощи. Дайте мне что-нибудь, просто пожертвуйте. Ну и такие люди тоже идут к Богу. Вот такая у меня ситуация. Много детей, мало денег. Когда много денег, еще хуже. Теряю все или обманывают меня. Как-то у меня все не складывается в жизни. Просто помощь нужна мне. Другая категория, очень остро нужду испытывают. Тоже на грани жизни и смерти. Есть другие, которые нужду не испытывают, до страдания не опускаются, они более разумные люди, но живут своей жизнью, своими интересами, однако у них есть любопытство. Что там делает дядя, тетя, что там мама, папа делает, интересно, что там мои родственники, чем они занимаются. Так они увлекаются. А это что, а тут что делаешь, а там, о, какая интересная, странная жизнь вообще. Любознательные существуют. Это все в одной семье Бога описывается. То есть эти три категории, которые мы перечислили, страдающие, нуждающиеся и любознательные, это тоже категория махатм. Они могут быть очень великими людьми. Есть очень великие святые, которые всю жизнь страдали и молили о прощении. Просто на этом основании они великие святые. И получали огромную милость за это. То есть они еще не интересовались Богом как таковым. Нет, но они всю жизнь провели вот в этих вот молитвах, в этих аскезах, не зная даже, кто такой Бог, представьте себе. Это великая махатма. Это не просто какой-то человек, знаете, с поломанной ногой и так далее. В канаве где-то находится он там, Нет, нет, это люди могут быть махатмы, они могут быть великие. Поэтому он говорит, это все сукритина, они делают хорошие вещи. Хотя страдают, имеют недостатки, но они ко мне обращаются. В этом их величие. Они поднимаются, они обретают силу и могущество, обретают святость, чистоту. И, как правило, Бог не дает им исполнения всех материальных желаний таким махатмам. Потому что особенность таких людей, заинтересованных в материальном поддержании, в том, что когда они получают поддержку, когда у них все хорошо, они забывают о Кришне. Поэтому Кришна не дает все им до конца. Всегда чего-то не хватает. Заметьте, у нас всегда чего-то не хватает. Что если все будет хватать, возможно, многие из нас забудут о Кришне на какое-то время. Нет же, все есть, зачем ее беспокоить теперь? Нет необходимости теперь громко так кричать «Хари Кришна». Он и так, что он что, глухой, что ли? Но когда у нас проблемы, мы громко кричим «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна». Помоги, 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 помоги. Как есть история, наверняка вы знаете эту историю о Леонардо да Винчи. Есть такая песенка, какая-то певица Барт поет об этом. Как Леонардо да Винчи, он писал «Тайную вечерю» известную, фреску, где ученики Иисуса, вот в центре Иисус должен быть. И вот тут он им говорит, вот эта «Тайная вечеря», он говорит, что один из вас предаст меня. Он открывает вот это пророчество. Один из вас, из 12. И там начинается беспокойство среди учеников, все озабоченные, задачные, испуганы, кто это может быть. На себя думают, на кого подумать, то есть у них в умах просто полное смятение. Иисус спокойно восседает в центре. Вот такой сюжет «Тайной вечери». Леонардо мастер, великий гений в плане живописи, искусства. И он быстро создал композицию, быстро нашел образы, но когда соприкоснулся с образом Иисуса, понял, что это не будет легко сделать. Где же найти такой чистый, светлый образ Иисуса? Нужен был какой-то прототип, с которым можно было сделать вот набросок, этюд, и, наконец, ввести фреску. На это ушло у него 2 года. Заказчики нервничали, сколько можно, время столько уже прошло. Но Леонардо, он думал, ну, постоянно, каждый день думал об этом образе Иисуса Христа. И в конце концов, однажды он вошел в какой-то храм, и там хор юношей пел какие-то псалмы. Очень красиво. Под впечатлением Леонардо посмотрел и увидел, был поражен. Там был какой-то красивый молодой юноша, такой чистый, сияющий красотой и чистотой. То, что нужно. Пригласил его в мастерскую. Тебе нужно просто посидеть, я заплачу деньги. Садись. Нужен просто твой портрет. И юноша отсидел. Необходимое время с него сделал Леонардо да Винчи. Портрет Иисуса. Образ. И ввел фреску. И, казалось бы, работа была закончена, задача осложнилась еще больше тем, что образ Иуды оказался труднее. Но только подумайте сами. Иисус, он чистый, а Иуда, он апостол, он тоже чистый. И в то время у него есть какая-то червоточина в его образе должна быть. То есть смесь должна быть чистоты какого-то порока. Очень сложный образ передать. Очень противоречивый. Ведь он же тоже один из приближенных Иисуса. И Леонардо 3 года мучился над этим образом. Но он уже отчаялся полностью, но однажды Кришна послал ему этот образ. А почему нет? А что вы смеетесь? Кришна, коньяк, кто же еще? Ну, может быть, он по-другому называл его и как-то по-другому обращался. Но мы говорим, что по-разному можно понимать Бога. Как исполнители материальных желаний, как удовлетворители наших любопытств. Ну, а есть то, что Бог объект нашей жизни становится. И он шел и в какой-то канаве грязно увидел лежащего человека, пьяного, мертвецки, бессознательного, отвратительно пахнущего. Но удивительно, как в этом образе сочеталась какая-то чистота внутренняя. Просматривалась какой-то свет. То, что нужно, подумал Леонардо, теперь я закончу свою работу. Приказал слугам, взяли этого мертвецки пьяного человека, принесли в мастерскую, усадили на кресло, сидел, позировал, ничего не понимая. Через 2 часа он очнулся, пришел в себя, говорит, а я здесь уже был 3 года назад. Художник один меня пригласил писать портрет, вот эту фреску с меня сделал, Иисуса Христа. Это был один и тот же человек. Это называется пограничная энергия. То есть человек может приблизиться к Богу, может удалиться от Бога. Это вопрос желания и свободы выбора. И поэтому Кришна говорит, есть четыре типа людей, которые по-разному будут обращаться ко мне. Все они махатмы. Но лучше этих четырех тот, кто интересуется непосредственно мной. Кришна интересуется личностью Бога. Как в одной детской книге можно прочитать, дети пишут Богу, помните? Ну, разные вещи, там кто-то что-то просит, один написал ребенок. Господи, может быть, тебе что-то нужно? Взрослые смеются над этой наивностью, но это очень важный момент. Кто-то может спросить, может быть, тебе что-то нужно? Нужна какая-то помощь? Люди же очень умные стали. Богу помощь, да что вы? Нелогично. Но дело не в логике, а это проявление любви. Вот что ценится. Бхакти. Поэтому, если кто-то интересуется Богом, опять же, с позиции логики, зачем интересоваться Богом, скажите? Зачем? Он же непостижим. Что вы делаете? Вы зря время тратите. Просто кайтесь в грехах и все. Вот что важно. Чем интересует? Тем, что постичь невозможно. Это не для человека. Это все запутает. Зачем интересуетесь Богом, непостижимым? Не нужно этого делать. Вам нужно просто признать свои грехи и все. Вот одна из практик такая есть. Но Кришна говорит, этот наиболее близкий, потому что интерес означает бхакти. С интереса начинаются отношения. Отношения важны. Постичь невозможно. Но отношения постичь можно. Бога постичь невозможно, но отношения с Ним можно постичь в полной степени. Это и есть познание Бога называется. Своих с Ним взаимоотношений. Что положение Бога настолько возвышено, что мы не сможем определить Его границы, Прабхупад говорит. Ни при помощи ума, ни других средств. Если даже мы миллионы лет со скоростью ума путешествовать, мы даже ни на йоту не продвинемся в этом понимании. Невозможно. Бессмыслица. Поэтому просто напрягать ум и думать, кто же такой Бог, более или менее бессмысленно. Но есть другой смысл, который открывается в Бхагавад-гите. Секрет бхакти-йоги. Тайна открывается здесь в этой книге, которую Прабхупада раскрывает нам уже окончательно. Что же Кришна говорит? Патрам, пушпам, пхалам, тоям, ямем бхакти апраячхати. Смотрите, как все просто. С этой точки зрения. С точки отношений. Цветок, листок, плод, немного воды. Простые-простые вещи, но чистые вещи. И если преданный предлагает мне с любовью, я это принимаю, он говорит. Вот и все, начинаются отношения. Что означает, что Кришна принимает? Как это выглядит? Он становится как бы должником. Говорит, это самое чувствительное существо. Кришна как бы начинает оставаться в долгу перед таким преданным. Ну, с любовью же предлагается, бескорыстно. Закон устроен так в этом мире. Что посеешь, что пожнешь. Все, что мы с вами сделаем здесь, в этом мире, обязательно принесет плод. Обязательно. И плод настигнет нас, хотим или не хотим, он придет к нам. Горький или сладкий или... Наша судьба строится от наших поступков. Что посеешь, то пожнешь, должен получить. Отказаться не сможешь. Придет. Либо счастье, либо несчастье, либо деньги придут, когда ты работаешь. А что произойдет, если этот плод пришел, а преданный его отдает Кришне? Снова. Не принимает себя. Бескорыстно. Бескорыстно. Что же тогда произойдет? Нарушается закон Вселенной, смотрите. Нарушается закон Вселенной. У Вселенной вопрос, проблема возникает. Что делать с этим человеком? Не вписывается в эти рамки. Тут везде баланс, равновесие, тут все, что посеешь, что пожнешь, все живут согласно законам птицы, и звери, и люди, и животные, и растения. Все какую-то роль выполняют, взаимосвязаны. Причинно-следственная связь, карма, все держит в этом мире, все сбалансировано. А этот, белая ворона, смотрите. Помните, Иван Дурак в сказках русских? О нем речь идет. Какой-то ненормальный. Он все делает бескорыстно. Тогда на него закон этот не распространяется. Как же с ним быть-то вообще? Он должен получить плод. Он не получает, не принимает материальный плод, тогда он получает разум. Дадами будхи йогам там, йонамам упаянти те. Он получает особый вид разума. В Гите написано. То есть, совершая преданное служение, человек получает другой плод, духовный плод. Особый вид разума, который укажет ему выход из материального мира. Вот какая интересная вещь. То есть человек сам найдет выход по свету разума. А разум дается будхи непосредственно Богом. Дадами будхи йогам там. дадами даю. Разум дается. Это мы не можем просто сами где-то взять. Разум приходит. Таким образом, просто совершая бескорыстную деятельность, согласно Бхагавад-гите, человек развивает уникальный, трансцендентный, тончайший разум. Вот он, плод. Этот разум неразрушим даже после смерти тела. Мы можем утратить тело, утратим его. Утратим все связанное с ним богатство и накопленное, и родственников. Все остальное. Но разум останется с нами. Мы рождаемся в новом теле, может быть, но разум остается наш, тот самый разум. Кришна говорит, тот, кто не успевает закончить бхакти-йогу в этой жизни, это неудавшаяся жизнь, он не успел дойти до конца. Что же он теряет? Ничего не теряет. Он рождается в очень богатой семье, такой человек. Либо в семье преданных уже, святых, трансценденталистов. Ему не нужно искать больше. Самому поиск, мучиться, смысл жизни, покаяние, аскез, жить в пещере, истязать себя, изучать философию, следовать законам Бога строго, избегать всяких грехов. Так трудно, так трудно. Если у человека есть разум, он все это может уже избежать. Он уже прямо может обратиться к Богу, заинтересоваться им. Кто же ты? Как тебя зовут? Как ты выглядишь? То есть великий разум, говорит, человек приобретает. Интерес к Богу проявляется. Сейчас разум у людей такой, что интерес к деньгам проявляется. И к женщинам. Все. Хираньякашипу называется этот разум. Демоническое сознание. Люди интересуются только деньгами, золотом, недвижимостью и противоположным полом. Эта культура как никогда стала яркой, как никогда в прошлом. Самая бесстыдная культура это в нынешнее время. Современная западная культура заполнила все. Это самый низкий, обусловленный разум. Тамаса Будхи называется. Низший разум. То есть низший из людей есть. Они начинают творить злодеяния. Не идут к Богу. Есть проблемы. Какой Бог? Бери оружие в руки. Или иди воруй. Главное, чтобы не было свидетелей. Вот и вся проблема. Нет свидетелей, нет проблемы. Все решается. Есть другие типы людей. Четыре также. Наратхама. Вернее, первый это Мудха. Мудха, он совершенно глупый человек. Ослоподобный буквально в переводе. То есть разум отсутствует. Поэтому он думает, что нужно просто работать. Я несчастлив. Работая тяжело, все еще несчастлив. Нужно больше работать. Все еще несчастлив, еще больше работать нужно. Ты должен все заработать. Чем больше ты работаешь, тем больше счастья придет. Так думает ослоподобный человек. Мы приводим примеры. Союз Советских Социалистических Республик был самой работающей страной, державой в мире. Самой. Субботники, ночные смены, непрерывно, днем и ночью. Это установили космонавты из космоса. На ночном земном шаре Советский Союз светился ровно по всем границам, по всем очертаниям. Весь работал ночью тоже, все заводы. Люди все спали ночью, весь мир, кроме Советского Союза. То есть он работал интенсивнее, чем все другие государства, факт. В этом смысле был героизм труда, мы помним. Ну, в этом ничего плохого нет, в принципе. Единственное, что не хватало знания. То есть глупость подвела, незнание абсолютной истины. Для чего мы работаем? Ведь осел не знает, зачем он работает. Хотя он работает тяжело. И для чего же он работает? За пучок травы? Зачем? Травы так много вокруг и так крупает. Зачем так тяжело работать за пучок травы? И результат такой, что интенсивная деятельность в невежестве, она приводит к разрушению держав, цивилизации, разрушению сознания. К неудовлетворенности очень сильно. Работал всю жизнь. А какие плоды, смотрите. А потому что зачем так делал? А кто же знал? Мы же хотели как лучше. То есть деятельность в невежестве. Мудха. Он к Богу не обращается. Разум не получает. Вот я просто должен работать. И когда человек так думает, его очень легко эксплуатировать. Ты должен работать. Иди работай. Иди, я сейчас займу работой. Вот тебе тяжесть. Носи, носи и получи вот эти деньги. Все. Очень честный труд. Таких людей легко эксплуатировать. Целые системы их эксплуатируют. Знаний нет. Эксплуатируйте человека. Наратхама другая категория. Они такие ослоподобные, такие глупые, они поумнее. Чего это я буду работать? Наниматься кому-то? Нет, зачем? Мне от кого-то зависеть. Я могу просто взять эти деньги. Главное, чтобы не было свидетелей. Наратхама значит подонок. Низший из людей. Означает, что он может человека жизни лишить ради денег. Все просто. Вот все их ценности. Наратхама. Другая категория майя пахарита гьяна – это великие люди. Можно сбиться с толку. Есть великие люди, то есть великие мыслители. Гьяна, гьянь значит мыслитель. Но майя пахарита гьяна означает, что его знания украдены иллюзией. Он перетолковывает все на свой лад, как ему кажется. Мы говорили, насколько несовершенен человеческий ум в масштабах вселенского знания. Он абсолютно бесполезен в этом смысле слова. И тени майя пахарита гьяна пытаются толковать. Бхагавад-гиту объясняет, кто такой Кришна. Даже Махатма Ганди впадал в серьезное заблуждение, объясняя Бхагавад-гиту. Махатма Ганди – это величина гигантская в мире политики мировой. То, что он сделал, не сделал ни один политик в мире. Он сделал бескровную революцию. Такой был разум, такая аскета, такое могущество. За ним шли миллионы, миллиарды людей. Очень сильный. Но даже он заблуждался. Прабхупада говорит. В конце жизни его предупредили. Махатма Ганди, не ходите на это собрание сейчас. Там очень опасно. Он не послушался и был убит. Выстрел в упор. Вот так произошло. Даже он ошибался, смотрите. Даже он говорил. Курукшетра – это тело человека. Пять пандов – это пять органов чувств. А Кришна и Арджуна – это душа и сверхдуша. Он стал все интерпретировать. Хотя очень красивая интерпретация, правда? Красивая, как похоже. И люди слушали эти интерпретации. Но Прабхупада однажды прибыл на Курукшетру в поезде с учениками в Индии. Курукшетра называется станция. Курукшетра – та самая Курукшетра. Та, которая здесь описывается. И он сказал, вот смотрите, здесь станция, конкретное место Курукшетра. Почему Ганди все так перетолковал? Вот оно, конкретное географическое место Курукшетра. Здесь была битва. Вот баньян, дерево до сих пор, то место отмечено, где Кришна рассказал Бхагавад-гиту Арджуне. Вот, подойдите туда, мы были в том месте. Там создана большая колесница, мурти Кришны, Арджуны, возницы, все под стеклянным большим колпаком, баньяново дерево сверху. И там написано, именно здесь, в этом месте, была рассказана Бхагавад-гита. Ничего интерпретировать не нужно. Это реальный факт. Зачем интерпретировать реальный факт? Зачем объяснять то, что очевидно? А? Когда что-то непонятно, толкуйте, объясняйте. Но когда все понятно, зачем вы толкуете? Есть вещи, которые толковать вообще не нужно. Кришна говорит, ахам, сарвайся, прабавома, так, сарвам, прабавома. Зачем толковать? Все ясно. Ахам, значит, я. Кришна говорит, я. Источник и материальных, и духовных миров. Повелитель того и другого, тех и других энергий. Как можно это истолковать? А можно. В Индии мы ехали в одном поезде, один индус заинтересовался нами. Белыми, европейцами, кантималы, шикхи читают Бхагавад-гиту. В тхоте, а он в брюках. Он в брюках с дипломатом, галстук у него, в эти резиновые тапочки, галстук, пиджачок, банные тапочки имеются в виду такие. Дипломат. Открывать дипломат, у него самосы были, покоры, он там завтракал, снова дипломат закрывал. Такие интересные индусы, смешанная культура индийская, западная, это как на коровье седло говорят, так вот. Иногда смешно выглядит. И он сказал, Бхагавад-гита, я знаю Бхагавад-гиту, я знаю. Я читал Бхагавад-гиту. Да, там очень хорошо написано, я источник духовных материальных миров. Я. Подожди, ты о чем говоришь? Я, это кто говорит? Это что ли ты говоришь, Бхагавад-гита, или Кришна? Он схлопал глазами, он не мог понять, о чем я говорю. А почему не могу понимать, что именно я источник материальных духовных миров? Ну, понимаете? И люди верят в это. Читают, написано, я. Источник. Я не знал об этом, слушайте. Мне это нравится, книга. Это то, что я хотел думать о себе всегда. И она говорит, я Кришна, очень хорошо. Кришна убирайте, каждый может быть Кришна. Читайте Бхагавад-гиту. Прабхупада такие глупости никогда не говорил. Мы слуги Кришны. Если мы не изменим свой образ жизни, наша жизнь будет неудачлива. Мы должны жить согласно знанию Бхагавад-гиты. Есть некоторые правила, требования. Как регулировать сон, еду, как заниматься деятельностью правильно, как правильно мыслить, как контролировать чувства. В Гите все описывается. Как правильно иметь взаимоотношения с временем, как нужно ценить человеческую жизнь, для чего она предназначена. То есть Кришна дает наставление Бхагавад-гите. И раскрывает таинственные глубины непостижимые вещи. Как сегодня утром мы слышали цитату. «Раджа видя раджа гухьям по ветрам и дам уттамам». Уттама – это знание чистейшее над материей. «Раджа видя» – означает царское знание, царь знание. «Раджа гухьям» – непостижимое, таинственное, тайна тайн. Павитрама даму тамам, чистейшее из чистейших. Кришна говорит об этом. Есть такое знание. А что это за знание? Сам Кришна. Сам Кришна является таким знанием. Знание – это живое существо. Итак, майя пахритагьяна говорят, нет, Бог не является личностью. Он не может иметь формы, органов чувств, нет глаз, нет мозгов, нет качеств, нет характера. Я могу это сказать кому-то из вас? У вас нет мозгов, нет глаз, нет качеств, нет формы. Это оскорбление. Видите? Это философское, тонкое оскорбление. Люди даже не замечают, как другие оскорбляют Бога, когда говорят такие вещи. То есть, наоборот, нужно восхититься его формой. Прекрасная форма. Ананта рупа, Арджуна говорит. Безграничная форма. Ослепительная форма, как миллионы солнц форма у него. Вот это отношение. Вот оно бхакти. И когда человек именно вот в таком настроении начинает общаться с Богом, все открывается ему. Все, как солнце освещает, все делает видимым, все просто. То есть, энергия, сила, любви дают знание человеку истины. Майя пахритагьяны не имеют такой привязанности к Кришне, но говорят о нем. Поэтому Прабхупада говорит с ними грубо в комментариях. Они суют свой нос туда, куда не следует. Суют свой нос, говорит, туда, в чем не имеют ни малейшего представления. Они не привязаны к Кришне. Почему о нем говорят? Почему атеисты говорят вообще о Боге? Какое они имеют право на это? Итак, есть тонкие формы атеизма, грубые формы атеизма, и самая тонкая форма атеизма означает, что я есть Бог, каждый может стать Богом. Это самая тончайшая форма атеизма. Она даже не отрицает существование Духа. Да, Бог есть, хорошо, я это принимаю. Но каждый из нас является Богом. Это последняя ловушка майи. Это разрушает самое ценное в этих отношениях – бхакти. Любовь. Преданный никогда на это не пойдет. Никогда. Настолько цена это бхакти, что преданный никогда не будет иметь желания слиться с Богом и стать Богом. Тогда пропадают взаимоотношения. Это и самое ценное. И высшая категория людей атеистичных, которые никогда не обратятся к Богу, это путь мышки, помните, до состояния тигра. Она развивается в этом мире. Была мышка, она становится тигром. Зачем? Чтобы потом стать снова мышкой. Есть такая история. Вот это высшая категория тигра. Что можно достичь в этом мире? Это состояние демоническое. Я Бог! Я повелитель этого мира. Я завоюю все. Все будут мне подчиняться. А кто не будет, уничтожу. Такие проявления тоже есть в мире. Сколько угодно в истории мира мы видим таких завоевателей, таких демонов. Великих демонов. Но это не очень великие демоны. В Бхагавата Пуране писаны настоящие демоны. Вселенского масштаба, они знали Бхагавадгиту. Но они могли вселенские совершать игры, захватывать миры, планеты, то, о чем сейчас мечтают тоже. Вот какие-то звездные там войны они проектируют уже. Уже мечтают о таких вот масштабах деятельности. И в самой же Пуране говорится, что когда-то ученые, они научатся этому. Они создадут такую тонкую, уникальную технику, которая сможет позволять им перемещаться на другие планеты легко. И начнется война космическая. Они будут враждовать очень сильно. Они будут захватывать новые Земли, новые планеты. Истощая ресурсы за ресурсами. Это уже было. Хираньякашипу, Хираньякша, вот эту планету, на которой мы живем, истощив все ресурсы, опустил на дно Вселенной. Она стала приближать к адскому уровню. То есть на этой планете были одни лишь страдания. Здесь не хватало пищи, энергетических ресурсов, солнечного света, чистой воды, как сейчас становится уже в некоторых местах. То есть планета уже опускается, меняет свой уровень, потому что нарушено ее устройство тонкое, что демоны выкачивают все эти ценности, эксплуатируют ее. Что делают они тогда? Так же, как не поступают жевательной резинкой. Пожевали, вкус кончился. Фу, давайте новую. Новую планету откроем. На Марс полетим. Пока здесь у нас проблемы, на Марсе там уже жизнь мы завели. Там уже какой-то мох появился, уже какие-то растения и так далее. И уже скоро мы полетим, будем жить там, дышать свежим воздухом. Здесь его уже не будет. И Прабхупада, он удивлялся, зачем они это делают? Зачем они летают на другие планеты? Столько денег тратят. На эти деньги можно накормить всех голодных, решить много проблем социальных, экономических. Но они миллиарды, миллиарды, просто сгорело все. Столько энергии. Столько тончайшей техники дорожайшей. На Луну. Зачем? А они хотят узнать, есть ли там жизнь, говорят Прабхупаде. Прабхупада, очень важная программа, они ищут жизнь. Но Прабхупада говорит, жизнь уже есть на этой планете, она найдена. Нужно вот здесь все устроить должным образом, а потом лететь куда-то в другие места. Они здесь хаос сотворили, и едут там хаос творить, на других планетах. И все это под лозунгами ищем жизнь, открываем новые планеты, то есть что-то благое как будто бы делается. Но это называется асура. Асура. Я повелитель этого мира, я решаю, что делать. Ценой даже несчастья я строю какое-то счастье в будущем. Вы сейчас несчастливы? Ничего страшного, зато в будущем все будут счастливы. Ваши дети будут счастливы. Если не ваши, то дети ваших детей будут счастливы. Если не те, то другие. Если никто не будет счастлив, то какие-то дети там будут все равно счастливы. А если никто не счастлив, то я буду счастлив все равно. Я буду счастлив. Моя семья будет счастлива. Есть. Третье мировое правительство, там всего лишь несколько семей, и они живут счастливо. Это сознание асуры. Они никогда не обращаются за божественным разумом, который позволил бы увидеть, что все мы частички Кришны, все мы принадлежим одной семье. И их цель – разделять и властвовать, разделять и властвовать. Черный, белый, серый, желтый, пятнистый, лысый, бритый, такой, другой, старый, больной. На все есть обозначения. Кругом делают эти обозначения, чтобы разделять и властвовать. Это просто. Я ссорю двух людей. Я делаю так. Я демон. Зачем? А потом у них проблемы. А куда они обратятся? Ко мне. Я решаю их проблемы. Я управляю. Я благодетель. Я источник морали. Я источник нравственности и религии. Ко мне обращайтесь. Вот и все. Вот так происходит. Это уже известно до какой-то степени. Но неизвестно людям, что же с этим делать. Это устройство уже устроено, его трудно изменить, практически невозможно изменить. Потому что если попытаемся это изменить, будет ядерная война. И потому же менять ничего не нужно будет. То есть такие масштабы злодеяний, векали, что фактически невозможно. Сама атмосфера изменилась полностью. От макушки до корней. Что же делать? Прабхупада сказал, распространяйте Бхагавад-гиту. Всем и каждому, кого вы встретите, всем и каждому, от человека к человеку, от двери к двери, передавайте это знание, либо в форме книги, либо непосредственно рассказывайте. Это изменит мир, это меняет мир. То есть Санкиртан, дух Санкиртаны, очень могущественный. Кази, когда услышал, собралось миллионы людей, пошли к его дому, это вот было гражданское неповиновение, которое организовал Господь Чайтанья, Кази запрещал успевать святые имена. Разбил мриданги, пригрозил, будет плохо. Что это вы так осмелели? Раньше вы сидели у себя по домам, там тихонько пели, слава Богу. А сейчас вы что? Выходите на улицу, кричите громко и танцуете, потеряли всякий стыд? Свою религию стали так активно распознать, с чего это радио такие стали бесстрашные? Я вас накажу. Сидите тихо там. И разбил мриданги. И когда Господь Чайтанья услышал об этом, он сказал, а кто он такой, этот Кази? Сейчас я его накажу. Выходите все. И миллионы людей, там сколько их было, не знаю, столько было преданных в то время. Вышли на улицу ночью с факелами, пошли к дому Кази, громко воспевая Хари Кришна мантру. Охрана вся разбежалась. Такого количества, такого отпора никто не ожидал. Святое имя такую уверенность придало всем, такую смелость, что даже обычный простой человек говорил, а кто такой Кази? Подождите, давайте с ним разберемся. Пойдемте убьем его прямо сейчас, да и все. Что он? Как он может препятствовать распевать святые имена Бога? И Кази забился у себя в доме и в страхе сидел, так вот дрожал. Господь Чайтанья подошел к его дому и сказал, мы же с тобой родственники, ты же мой дядя на самом деле. Давай поговорим сначала. Этот Кази, он сильно изменился, он получил бхакти в этой истории. То есть мир изменится благодаря воспеванию святого имени. Как это происходит? Сначала люди смеются, потом преследуют, потом восхищаются в конце. Три этапа. Есть одна история, вам расскажу ее. Возможно, вы ее уже знаете. Один преданный в Санкт-Петербурге. Да, сейчас я говорю не так. На Радхаятре, во время Радхаятры, он пошел распространять книги там неподалеку. И, проходя мимо какого-то кафе, такого уличного, он увидел, что там сидит 8 парней, одна блондинка. Знакомая история уже? Я все равно расскажу. И они увидели его, этого преданного, он в Тхоте был. Здесь стопка книг, комплект. И стали смеяться, хохотать над ним. Какие-то шаровары одел там, говорит. Или панталоны, что там у него вообще. Тряпки-то висят, штанов нет. Говорит, потерял штаны, видимо. То есть подняли насмех все это, молодежь. И говорит, при этом еще с книгами идет. очень интеллектуальный человек. То есть так, и слово, и хохочет. И одна всего девушка сидела среди них. Этот преданный сразу пошел к ним, дал им по книжке в руки. Они еще больше стали смеяться, шутить, хохотать над ним. А он наклонился, и девушке сказал почти шепотом. Ну, говорит, а они, конечно, могут смеяться, но я-то понимаю, кто здесь главный. Он ей так комплимент сделал. Я-то понимаю, кто здесь главный, кто, ну, серьезный человек здесь, кто управляет ситуацией. То есть они же перед ней это все браво устроили. И он не ожидал, что будет такой результат интересный. Девушка стала серьезной вдруг. И так кулаком по столу. Как даст? Хватит ржать, сказала. Деньги на стол. И как это невидно, все достали деньги, расплатились. Она ему отдала, говорит, забирай все. И он пошел дальше. Не успела отойти, она кричит, эй, Кришна, стой! И за шкирку буквально кого-то еще тащит. Вот, говорит, еще у меня друг есть, у него деньги тоже оказались. Дай ему книги. И она ему приводила так много людей. И говорит, а я вообще не знаю, что я делаю вообще. Я, говорит, не понимаю, почему я это все делаю. Он так здорово получается. Пошла во вкус Санкиртаны. Это я говорю о журнале Санкиртаны. Я прочитал эту историю в журнале Санкиртаны. О чем мы говорим сейчас? Если мы хотим изменить свою жизнь, изменить мир, а мы хотим, давайте проникнемся этим духом распространения знания Бхагавад-гиты. Все, что нужно сейчас. Бхагавад-гита сама все сделает. Нам много не придется делать. Отклик потрясающий у людей. Неожиданный, энтузиазм невероятный. Когда люди начинают понимать смысл Бхагавад-гиты, их нужно держать крепко. Они готовы горы своротить просто. Такая решимость, такая сила появляется. Факт. Тут нужно еще хорошее руководство, чтобы ничего лишнего не сделали. Они сразу хотят идти на телевидение к президенту и сразу объяснить все, и, конечно же, не поймут. Нет, нужно терпеливо, постепенно, но этот дух Санкиртаны нужно хранить и развивать в сердце. Каждый преданный, каждый после Шрилы Прабхупады, он имеет это настроение распространения знания. Прабхупада нам это дал. Он проповедовал как лев Прабхупады. Ачарьи до него так не проповедовали. Ну, возможно, Бодхисаттва Сарасвати еще был таким, его гуру. Гуру Лев его так и называли. Знаете, как он проповедовал Бодхисаттва Сарасвати? То есть он шел по улице, прямо по улице города. И на встречу шел Майявади. Он громко кричал. Эй, Майявади! И Майявади уже знал, пора бежать отсюда. Он бежал Майявади на другую сторону улицы. Он продолжал. Ну-ка, стой, я тебя догоню. Вернись, почему ты обманываешь людей ложной философии? И догонял его еще. Его боялись все философы ложные, все ученые ложные. Он разоблачал любовь, что была такая сила бхакти. Говорится, что он даже, его тело было как духовное, оно колыхалось постоянно от этих эмоций духовных переживаний. Никто не мог вступить с ним даже в спор. Его, их сотрясало просто, их могущество духовное. Не просто какая-то гьяна знания, но на самом деле был великим преданным. И он сказал, это нужно писать на английском языке. Распространить по всему миру, за океан. Было предсказание. Бодхисаттва Сарасвати знал это предсказание. Говорит, один из моих учеников это сделал. Он пересечет океан, а потом сюда придет весь мир. Кто это? Шрила Прабхупада ки джай. И мы распространяем его книги. Мы читаем его книги. Это настроение. Прабхупада провел удивительным образом, неповторимым. На Западе очень смелую проповедь он сделал. Хотя Индия считалась каким-то четвертым классом людей. Отстала нищая Индия, богатая Америка, и переезжает представитель Индии, отсталой страны, и говорит, вы все тут живете, как кошки и собаки. И люди слушают, кивают головами, прав с вами же. Так и есть. Вы должны понять одну вещь, он сказал. Так же, как ваша одежда отличается от вашего тела, так же ваше тело отличается от вашей души, так же вы отличаетесь от этого тела, как от этой одежды, точь-в-точь. Я один человек слушал молодой его, пришел в таком пальто, знаете, с улицы, там у двери стоял. Я вас не понимаю, о чем вы говорите. Как это пальто, тело, я, что-то. Путаница какая-то. Прабхупада повторил, вот точно так же. Как вы чувствуете отличие себя от этой одежды, точно так же должны почувствовать разницу между телом и душой. Вы душа. Вы отличаетесь от тела и от одежды. Не понимаю. Прабхупада еще раз повторил, не понимаю. Прабхупада встал с асаны. Подошел прямо к нему, взял его за это, за шиворот, так, за эту одежду. И стал трясти и говорить, точно так же, как это пальто отличается от твоего тела, точно так же душа отличается от тела. Понял? Он говорит, понял. Все понятно теперь. Прабхупада всегда добивался этого успеха. Он всегда проповел до конца. Пока это прояснение не наступало. Он просто прижимал, некуда было уходить просто. Вот, настолько вот он был агрессивен в проповеди, желание дать было это знание людям. Он говорил, они опирались все на науку, а ученые мошенники, он говорил. Они обманывают людей. Никто такого не мог сказать в то время. Ученые были боги в этом мире. Все, что наука говорила, доказательств не требовалось вообще. Раз ученые доказали, все принимали. Великий авторитет. Прабхупада сказал, они обманывают людей, ученые. Минимум, говорит, максимум 50 лет это еще будет продолжаться. Потом люди потеряют веру в эту науку. Жизнь происходит от жизни, а не от химических веществ, он говорит. Это ложь, серьезная ложь. Есть источник всего, о котором они не говорят. Они сами хотят заменить этот источник. Ну и что, говорит, они сделали ценного в этом мире? Они только приблизили смерть, ядерное оружие создали. Смерть и так всем гарантирована. Зачем же ее ускорять? Это называется прогрессом. Раньше они бросали камни с крепостных стен, лили кипящую смолу на врагов, а сейчас они бросают ядерное оружие. Прогресс? Это ложный прогресс, он говорит. Они ускоряют просто смерть. Но они хотят вырастить детей в пробирке, говорят мученики. Если они это сделают, то наука шагнет далеко вперед. Но Прабхупада уже сказал, но уже есть пробирка. Зачем в какую-то другую пробирку? Есть естественная пробирка, уже там растут дети. Зачем их повторить то, что в природе уже дано? А? Если ребенок родится из пробирки, кто будет его мать и отец? Как вы решите эту проблему? Это демоны, он сказал. Они все испортят. Земля не будет давать урожая. Вода станет грязной. Воздухом дышать будет невозможно. Это написано в шастрах, в Якали. Это сделает наука. Под видом развития. Факты, факты, факты. Прабхупада был во всем прав. Он все это уже видел. И он видел еще одно, что говорит, Россия, говорит, это страна преданных будет. Но, говорит, сейчас нет никакой возможности. Это был 71 год. Никакой возможности. Возможности появились 86-й, 85-й год. Я уже был в движении. Еще раньше были преданы. И люди нас всегда поддерживали. Всегда. Просто люди, которые с нами встречались, слышали харинаму, философию, всегда оказывали нам поддержку. Люди всегда любили. То есть трансцендентное знание здесь, оно приживается, как у себя на родине. Люди ищут смысл жизни, не перестают. Даже западная пропаганда, смотрите, не может остановить. Даже пьяные люди со мной в поездах говорят всю ночь на абсолютной истине. Пьют водку и продолжают философскую беседу. Все. Потом просят прощения, каются утром. То есть такой интерес у людей. Итак, много важных вещей можно сказать о Бхагавадгите. Это не, видите, не философские больше семинары, больше такой эмоциональный призыв изучать Бхагавадгиту серьезно. На самом деле практика очень простая. Изучайте, читайте Бхагавадгиту каждый день, сколько можете, но каждый день. Пропасха хоть одну строчку, хоть одну шлоку, хоть главу, но читайте каждый день. Результат придет сам. Это общение с Богом, это интерес к Нему, это начало отношений. Ответ придет изнутри сердца, придет разум. А разум все видит сам. Все видно, все очевидно. Не нужно больше обращаться к ложной науке, к слепым ученым. Не видят смысла и цели жизни. Куда ведут людей, никто не знает. То есть дадами будут йогам там. И самое лучшее преданное служение – это читать Бхагавадгиту и передавать это знание другим. Все просто. И деятельность, которую мы совершаем в этом мире, она просто поддерживает этот принцип передачи знания. Поддерживает нашу жизнь. Мы также какие-то средства используем для пожертвований, для развития духовных программ. Этот фестиваль тоже на пожертвование в этом году организован. Платы нет. Мы учимся совершать ягью. Нет больше бизнеса. Не будет бизнеса больше. Будет только пожертвование, свободное, добровольное пожертвование, желание давать. И это будет наша духовная атмосфера, духовный мир. Дадати. Дадати – это основа бхакти-локи, обмен любовью. Это есть принцип духовного мира. Это мы учимся из Бхагавадгиты. Теперь, так покажите мне этот журнал. Я историю рассказал, журнала нет. Санкиртана. Да, сюда, сюда. Вот, вот тут лидер Санкиртана на фотографии изображен. Видите? Новый. Из нового поколения. Я знаю эту девочку, этого ребенка. Она уникальный ребенок. Она знает Бхагавадгиту наизусть многие шлоки. Она может цитировать. Она не просто с книгами стоит, очень любит. Мы общались с ней в Индии. Это дочь преданных. Папа ее санкиртанщик известный. Жил в Ашраме очень долгое время. Книги распространяет. До сих пор продолжает распространять. Вот. Что он ценит в семейной жизни? Прасад, который готовит его жена. Дочь здесь пишет, она пишет статью об этом. Здесь у нее статья есть. Она говорит, что папа, говорит, когда поест прасада, он, ему какой-то голос говорит изнутри, иди на санкиртану. Жена готовит, он ест, а потом какой-то голос ему говорит, иди на санкиртану. Она пишет об этом, говорит, всегда, когда он ест прасад мамин, он бежит на санкиртану. Эта семья в сознании Кришны похожа. Это умонастроение. Это дал то, что нам дал Шрила Прабхупада. Если же не читать книги Прабхупады, мы можем потерять умонастроение. Даже если останутся знания, но мы потеряем настроение должное, мы столкнемся с трудностями. Что Прабхупад сказал? Не будете проповедовать, не будете передавать знания, то вы не будете слишком отличаться от обычных людей. Не будет такого света и могущества. То есть сознание Кришны можно принять как религиозный процесс. У меня просто вот свой есть Кришна, своя иконка в сердце здесь. Никому не навязываю, ни от кого ничего не прошу, у меня свой Бог. Все. Это некая такая религиозность, такой индивидуализм некий духовный. Не об этом Прабхупада говорит. Кришна – отец всех живых существ. Как это понять? Просто берете и говорите об этом. Кришна – отец всех живых существ. Говорите всем подряд, и вы увидите, какая будет удивительная реакция. Прежде всего, они спросят, а почему Кришна сразу спросит? И у вас сразу появляется возможность говорить, объяснять, почему Кришна. Кто такой Кришна? Знание Кришны очень важно, а Кришна очень важно. Санкиртана и другой момент, то есть эти лекции, они совпали, наши по Бхагавадгите, с семинаром по Бхакти-врикше. Поэтому там было не так много преданных, хотя программа крайне важна для России, Бхакти-врикша. Это то, что предсказано Бхактивинода Такуром, что именно при помощи Намахат и Бхакти-врикши распространится знание Кришны повсюду. И первая Россия. Вот теперь соизмерьте нашу ситуацию с предсказанием Бхактивинода Такура. У нас уже появляются Бхакти-врикши, хорошо организованные в Москве, в Самаре, в Санкт-Петербурге, в каких-то еще городах уже завязываются вот именно вот эти программы очень важные, которые могут делиться. Дух проповеди, они увеличиваются, делятся вот эти клетки, бхакти-врикши, дерево. Один ствол, да? Две ветки. Из двух четыре, из четыре восемь. И вот такой принцип бхакти-врикши. Врикши – это дерево, бхакти – это бхакти. Это его свойство расширяться, не имея никаких препятствий, преград. То есть пробивает все бхакти-врикши, это дерево бхакти, оно пробивает все оболочки вселенной, написано в шастрах. И достигает духовный мир, и вот там дают плод прему. Вот это бхакти-врикша. Начинается с того, что просто приглашаете людей к себе домой, все. Поете Харе Кришна с ними и объясняете, что это такое. Читаете Бхагавад-гиту. Вдохновляются все, и вы говорите, теперь расскажите другим, кого знаете. Они рассказывают другим, и вот так это расширяется. Не нужна никакая организация, никакие правительственные не нужны указы. Невозможно это сделать таким образом. От человека к человеку из сердца в сердце это распространяется. Вы привязаны к Кришне, любите Кришну? Не сомневайтесь, вы эту любовь передадите другому человеку с легкостью. Как от огня легко зажечь другой огонь? Несложно. Если нет огня, другой вопрос. Но огонь должен быть. Преданный носит эту преданность Кришне от своего духовного учителя, от Шрилы Прабхупады. У нас уже есть этот огонь. И поэтому несложно. Преданный имеет могущество давать Кришну кому захочет. Кому угодно. Только преданный может объяснить, что такое Бог. Дать, почувствовать осязанием. Кто такой Бог? Это является главным доказательством услышать из верного источника. Все. И кто как? Не мы с вами, поскольку здесь все преданные, это должны делать. Это наша миссия, наша жизнь. Вот. Поэтому давайте присоединимся к этой программе Бхакти-врикша. Сначала мы изучим эту программу. Там есть столик с литературой. У кого нет, раскупайте, изучайте. Через год будем обсуждать следующую ступень этой программы. Знаете, как эта программа? Давайте посчитаем. Ну, это может быть математически сухо, но просто хочу, чтобы почувствовали масштаб этой программы. Это не какая-то мелкая программа. Нет. Сколько нас здесь сейчас сидит? Примерно. В этом зале. Как вы думаете? 500? Ну, пусть будет 500 человек. Круглая цифра. 500. Как вы думаете, каждый из нас может перевести одного преданного в сознание Кришны за год? Значит, через год нас должно быть сколько? 1000. А через 2 года? А через 3? 4. Да, 4. А через 5 лет? Сколько? 8 тысяч? 16. А через 10 лет? Вы представляете, что происходит? В это трудно поверить. А ведь это каждый может в год одному человеку рассказать о сознании Кришны. В год. Логику. Давайте считать. Вот есть у нас один ними. Через год два ними. Через три – четыре. Через четыре – восемь. Через восемь – 16. Через пять – 16. И вот посчитайте дальше. Чем дальше, тем больше. То есть математическая прогрессия вступает в силу. Фантастические цифры получаются. Но почему этого не происходит? Как вы думаете? А потому что мы не читаем Бхагавад-гиту серьезно и не передаем это знание. Вот и вся причина. Все просто. То есть программа такова. Каждый должен знать Бхагавад-гиту, как она есть на самом деле. Узнать о Кришне, о рассказчике Бхагавад-гиты. Вот и вся программа. Не буду ничего навязывать, но как такой призыв я должен был сделать. Это необходимо было. Тут мы остановимся. Будут ли какие-то вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, проведите грань между критикой и иронией по отношению к преданным и оскорблением. В каком случае первое может перейти во второе? И ирония – это, может быть, сродни сарказму, это некий такой юмор с оттенком критики. Так нужно понимать? Это юмор с оттенком критики. Критика – это уже без юмора. Это уже серьезно, мы критикуем кого-то. Обвиняем кого-то, критикуем. И оскорбление, когда уже поносим. Все, плохими словами, выбираем завистливый, злобный тон. Но очень-очень плохое такое. Плохое поведение, худшее поведение, оскорбление. Критика может быть конструктивна, когда мы серьезно говорим о недостатках кого-то. А ирония мы говорим с юмором. То есть разница в количестве добродетелей. Ирония – больше добродетелей в критике, в самой критике меньше добродетелей, и в оскорблении уже нет никакой добродетели. Самое опасное поведение. Эти вещи могут быть связаны. Мы слышали, что фамильярность может перейти в критику, а затем в оскорбление. То есть слишком много фамильярных отношений не очень хорошо между преданными. Хотя между друзьями всегда есть некая фамильярность, равенство. Могут подшучивать, подтрунивать, иронически говорить что-то друг другу. Но нужно следить за тем, чтобы не нарушалась дружеская платформа, дружба не страдала из-за этого. Если вы чувствуете, что дружба уже страдает, что уже плохое чувство, осадок остается, нужно прекратить такое настроение. Если опираться на чувства, то все просто. Не делайте другим то, что неприятно вам. Все просто. Не делайте этих вещей. Иногда создается ситуация, когда хочется пошутить, поддержать настроение преданным. Иногда это выглядит в виде подколки. Мне сделали замечание, я решил прекратить это делать. Но почувствовал, что это трудно. Трудно прекратить сделать, да? Я так люблю преданных, и у меня нет плохих намерений к ним. Как мне избавиться от этой анархии? На какой главе Бхагавад-гиты мне акцентировать внимание? Я думаю, на 13 главе, сейчас сосредоточьтесь, она философская, это поможет ум сделать сильнее, крепче. То здесь идет речь об эмоциональной стороне отношений, что эмоции тоже должны присутствовать, какой-то вкус жизни нужен нам. Шутки иногда, какой-то юмор. Но вот эти подколки, если предоставляют боль и беспокойство, будьте внимательны. Опять же, будьте внимательны, хотели ли бы вы, чтобы с вами так обращались, скажем. Опять же, согласно месту, время, обстоятельствам это делается. То есть, суть в том, что бы мы ни делали, что бы ни говорили преданным, мы должны делать на платформе уважения глубокого. С уважением. Это главное. Если кому-то не нравятся какие-то мои слова, я не должен такие слова употреблять, общаясь с ним. Как избавиться от фамильярности в общении с преданными? От фамильярности необходимо отрегулировать отношения правильно. Мы, например, знаем, что утром мы приходим в храм, и здесь мы поем Хари Кришна, слушаем лекцию. Здесь все серьезное. Затем, когда мы общаемся просто, делимся впечатлениями, тут могут какие-то вот такие разговоры близкие, добавляется какая-то фамильярность, шутки немножко. Но мы далеко не заходим, потому что потом нужно уже бежать, совершать служение какое-то, опять серьезно настроить. Вечером мы снова расслабляемся, какие-то шутки, тепло, комфорт чувствуем, некая фамильярность. Утром снова серьезный. То есть так сложность регулирована. Только праздный ум – это мастерская дьявола, когда у нас слишком много времени для развлечений, вот тогда это опасно. Но если жизнь правильно регулирована, мы заняты, обычно это не доставляет проблем. Какое-то количество фамильярности не так страшно. С равными. Уже со старшими недопустима фамильярность. Уже другой момент. Нужно избегать со старшими фамильярности. Как возможно бескорыстное преданное служение, если цель – это высший вкус, наслаждение? Но и стремление к наслаждению – корость. Нет, это не корость, это природа. Не путайте эти вещи. Это другая сторона заблуждений, майи. Когда преданный не хочет наслаждаться ни киртаном, ни просадом, он во всем уличает, чувство наслаждения видит. Другая крайность. Как раз Кришне нужно наслаждаться открытым образом. Просадом можно наслаждаться в полную силу. Культурной программе, духовными нужно наслаждаться в полную силу. Тут не нужно контролировать чувства во время киртана, в этом смысле слова. Стоять, знаете, вот так вот, весь киртан. Нет, не нужно. Нужно на голове стоять на киртане. Прабхупада любил это. То есть это природа души, радоваться, наслаждаться, испытывать безграничное счастье. Но Прабхупада сказал, просто нужно знать, как наслаждаться правильно. С Кришной наслаждайтесь, сколько хотите. Вот без Кришны, если будьте осторожны, наслаждения приведут к заблуждению. Также Прабхупада хотел, чтобы преданные были жизни радостные, счастливые всегда, наполненные счастьем внутренним. Был пример, когда Прабхупада был на побережье с учениками в Америке, и они захотели искупаться. Он сказал, ну, купайтесь, идите в воду. Они зашли все вот так по пояс, не знали, что делать. Нырять, не нырять, плавать, не плавать, плескаться, не плескаться, но чувствуя наслаждение. Не стояли все. Думали. И смотрели на Прабхупаду. Что делать? Мы зашли в воду, что делать дальше? Ну как что? Ну теперь прыгайте, купайтесь, ныряйте. Ну делайте что-нибудь. Ну, должны быть счастливые. Ну только на время смотрите. Отрегулировать это нужно. Здесь нерегулируемое чувственное наслаждение в этих местах обычно. Люди лежат целыми днями. Но иногда это тоже нужно, если вы совсем уже дошли до точки, вам только лежать осталось. Можно вот сюда вынести на берег. Воду окунуть, чтобы лучше стало, на берег. Воду на берег. Вот и так он постепенно придет в себя. Но как только вы уже пришли в себя и начнете замечать, там женщины ходят, тут, уходите оттуда, занимайтесь делом. Объясните, пожалуйста, почему воля это вопрос не усилий, а знания. Вы говорили об этом на первой лекции. При помощи усилий воли невозможно обуздать чувства полностью. Это лишь как бы начало. Воля – это сильное желание, это сила желания. Такой силы желания нет, потому что чувство сильнее. Чувства сравниваются с бешеными лошадьми. Можно стать сильным на какое-то время, удерживать их, но лишь короткое, непродолжительное время, потому что лошади сильнее все равно, говорится. Чувство сильнее. Дадите маленькое ослабление, они врутся, опрокинут вас. Даже такие йоги, как Вишвамитра, были жертвами чувств. Не смогли обуздать их, просто усилием воли. Потом Ману Самхити говорится, что скорее чувства контролируются стремлением к знанию, чем усилиями. Вот когда разум направлен на получение знаний, желания материально ослабевают. То есть мы не кормим в этом случае чувства, а кормим разум. Пищу получаем другую. Сила иного характера развивается. И если человеку, совершающему усилия, нужно сказать громко своим чувствам, стойте, прекратите, мошенники, враги мои вообще, стойте, убью я вас всех. То есть вот таким образом очень жестко, очень грубо обращаться с ними, то у человека, который развит уже вкус духовной жизни, вкус к знанию, это происходит по-другому. Он говорит, мой дорогой ум, ты же знаешь, что все временно в этом мире. Зачем тебя прельщают чувство наслаждения? Оп, и все. Все. Все понятно. Это уже будхи. Это разум. Итак, стремление к знаниям, проповедь самому себе постоянная – это самоконтроль. Как вдохновить преданных на преданное служение? Пойте киртаны, говорите о Бхагавад-гите и хорошо общайтесь. Все. выполняйте свои обещания перед преданными. Не так сложно. Не обманывайте друг друга. Но я думаю, что время наше уже истекло. А какое место в моей жизни занимает живопись, искусство? Имеет ли оно силу? Да, имеет. Мы везде имеем изображение. Ведь верно? На алтаре изображение, в храмах изображение, везде изображен Кришна. Это все талантливо нужно делать. Есть очень красивые храмы в Индии, прекрасные росписи, великолепные классические произведения, очень богатая Индия изображениями. Везде это одежда тоже, культура, как изображено, как человек выглядит, как он живет, какие предметы его окружают, какие картины. Очень важный момент. Все должно напоминать о Кришне. Но здесь мы остановимся. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.